Глава 45. Мальчик скользил по воздуху, точно ангел смерти. В движениях его чувствовалась зловещая грация. Казалось, от него исходит неземное голубоватое сияние, или то был свет, отраженный от голубой спицы. Он уверенно продвигался вперед, без спешки, но и не теряя времени. Берри попыталась его пнуть, но он аккуратно и непринужденно увернулся от пинка. Казалось, эта тень плывет по комнате, при этом от него исходила явственная угроза. Когда Берри задумала опрокинуть стул, прекрасная леди за ее спиной просто ухватилась покрепче за рыжие локоны. Рипли приблизился к жертве и без промедления поднес спицу к раскрытому глазу Берри. «Я все скажу!» — воскликнул Мэтью. «Погодите, мистер Рипли!» — скомандовал Капл. Мальчик тотчас повиновался, поведя здоровым глазом, черным и блестящим, как стеклянный шарик, в сторону хозяина. «Ждите и будьте начеку!» Капл встал, бросил Дальгрену «Подъем!» И когда гренадер неспешно повиновался, подтащил свой стул к Мэтью. «Девицу не отпускать, держать как есть», — приказал он Чарити Леклер и Эвансу. А сам уселся вплотную к Мэтью, так что их колени почти соприкасались, и в упор уставился на него. Видны были даже кожные поры, сочащиеся салом, и пахло курятиной. «Итак», — солнечно улыбнулся Капл, — «вы собирались назвать мне имя?»
«Можно глоток воды? Горло пере...»
«В следующий раз я его не остановлю, Мэтью. Подумаешь, девица без глаза останется. Кому какое дело? Имя?»
«Ладно», — Мэтью облизнулся. Капля пота сбежала по его носу и дрожа повисла на кончике.
Нелегко было говорить, слушая, как Берри мычит от боли, пытаясь выдавить крик сквозь перчатку.
«Сперва позвольте рассказать, кто он такой».
Капл тут же повернулся к Рипли и уже хотел отдать юному истязателю приказ о продолжении пыток.
«Сэр, умоляю, вы должны знать, что Масочник — сын Суонскотов».
Капл замер. Его испещренный синими венами лоб нахмурился.
«Что-то припоминаю».
Он постучал себя пальцем по лбу, словно пытаясь растормошить память.
«У Суонскотов было двое сыновей, которые, согласно нашим источникам, погибли еще в детстве. О, двое сыновей Тоби и Майкл действительно погибли. Но этого мальчика они нашли на скотобойне и взяли в семью, воспитали как родного, даже образование ему дали. Словом, он им был как родной».
«Неужели?» Капл в упор, практически нос к носу, приблизился к Мэтью и буравил его испытующим взглядом.
«Да, сэр. Он заработал немало денег, целое состояние. А потом скрыл свою истинную личность и начал вести совсем другой образ жизни. Как бы ж он себя называл, крупной рыбой, которую занесло в болото».
Капл почесал подбородок.
«Дальше?»
Он начал наводить справки в Лондоне. Платил людям за нужные сведения. В общем, ему все известно. Про отравленное вино и остальное.
«Вот как?»
«Да, сэр. Он действительно дал мне этот блокнот и отметил нужную страницу. Хотел, чтобы я разобрался, что означают оценки напротив имен, то есть цифры».
«Впечатляет».
Капл выдавил улыбку.
«Это действительно оценки, по крайней мере, с весьма ограниченной точки зрения Осли. При помощи оценок он набивал ребятам цену. Я позже оценивал их по-своему».
«Масочник действительно хотел, чтобы я вывел его на вас. Я просил его сдаться закону, рассказать свою историю».
«И он сдался?»
Капл правильно истолковал выражение лица Мэтью.
«Разумеется, нет. Он через такое прошел, не удивлюсь, если он уже спятил. С какой стати ему сдаваться? И кому вы успели рассказать эту историю? Хадсону Грейтхаусу и миссис Геральт, полагаю?»
«Нет, это мое собственное расследование».
«Но вы с Грейтхаусом выкопали труп Билли Ходжеса, так ведь? Зачем?»
«Про него мне рассказал МакАггерс. Главный констебль Лилихорн не хотел придавать огласке эту историю. Я подумал, что она может иметь прямое отношение к Масочнику».
«Скорее косвенное», —
— заметил Капл.
«Бедный Билли! Он отлично подделывал почерки и печати, но оказался слаб духом и умом. Между прочим, именно он изобразил инспекторскую печать на складе Суанскотта. Удивительное дело, из левшей обычно получаются весьма искусные поддельщики. И он был просто мастер своего дела, этот Билли. Поработал с нами и в Бостоне, так, по мелочи, сделки, завещания. Несколько лет обучал у нас молодежь. А потом, увы, вздумал сбежать. Эх, Билли,
я предпочел бы не знать, что вы с ним сделали, сэр.
О, понимаю, и нисколько на вас не сержусь».
Капл хлопнул Мэтью по левому колену.
«Да из чего бы? Вы ведь просто хотели сделать себе имя. Я прав?»
«Выслужиться перед начальством бюро Геральт. Но скажите мне вот что. Как это вы решились помогать убийце?»
«Наверное...» Мэтью с трудом проглотил слюну. «Наверное, работа есть работа. Вот это правильный настрой».
Капл хлопнул в ладоши, окинул взглядом всех присутствующих, включая напрасно рвущуюся из пут Берри, и просиял.
«Какие дела творятся, а, друзья? Подлинная борьба противоречий, столкновение ангельского и демонического. Этот юноша хочет добиться успеха в жизни и вступает в сговор с убийцей. Нет, вы подумайте, а? Какая ирония!»
— проговорил Лоуренс Эванс без тени иронии в голосе. Капл вновь обратил взор на Мэтью и больше не улыбался. В стеклах его очков Мэтью видел собственное перепуганное до смерти лицо.
«Имя?»
«Его зовут...» Мэтью помедлил. Сердце бешено стучало в груди. «Никто не придет на выручку. Никто не спасет Эксбери. Придется выкручиваться и искать выход самому».
«Мистер Рипли ждет», — прошептал Капл.
Мэтью собрался с духом и произнес.
«Его зовут Дипанек. Он констебль».
В комнате воцарилась мертвая тишина. Капл взглянул на Эванса.
«Дипанек, что это за имя такое? Вы его знаете?»
«Нет, сэр».
«Бромфилд?»
«Нет, сэр»,
— ответил охотник.
Капл вновь направил внимание на своего пленника и начал теребить серебряные пуговицы на его жилете.
«Мистер Эванс, принесите-ка сюда переписную книгу и посмотрите, значится ли там Дипанек. Красивые пуговицы, кстати говоря».
Эванс снял устройство с глаза Берри, который, должно быть, совершенно пересох. Она часто заморгала, словно пытаясь вернуть его на место без помощи пальцев. Эванс подошел к столу, открыл ящик и достал оттуда тонкую книжицу в коричневой кожаной обложке. Мэтью сразу ее узнал. То была копия переписной книги Нью-Йорка за прошлый год. Перепись проводили по приказу покойного мэра Худа. По бокам Мэтью заструился пот. Не дай бог, у Нека жена и полный дом детишек, или он живет с престарелой матерью.
«Дипанек — это должно быть прозвище», — выдавил он, пытаясь немного сбавить накал. «Настоящего имени я не знаю».
Палец Эванса бегал по странице.
«Ага, вот он, сэр, Дипанек, живет на улице Насау».
Он поднес книгу Капелу и показал тому имя и адрес.
«Прекрасно. Что ж, такой человек существует. Уже хорошо. Жены и детей нет. Скажи-ка мне, Лоуренс, помнишь ли ты имена сыновей Суанскоттов? Их действительно звали Тоби и Майкл?»
«Кажется так, но позвольте мне заглянуть в бумаги. Это наверняка записано.
Давай, загляни».
Эванс подошел к картотечному шкафу и начал рыться в бумагах. Мэтью ерзал на стуле. Насколько это вообще было возможно? Берри издала какой-то сдавленный звук. Нечто среднее между криком боли и ругательством. Мисс Леклер все еще держала ее за волосы железной хваткой.
«Прошу вас, сэр», — обратился Мэтью к Капелу. «Нельзя ли ее отпустить?»
«Нет», — последовал ответ. «Но, полагаю, хватку можно ослабить. Чарити, одной руки достаточно».
«Нашел, сэр», — объявил Эванс и склонился над ящиком, что-то читая.
«Да, их звали именно так».
«Но погодите».
Он замолчал.
«А вот это уже интересно», — сказал он таким тоном, что Мэтью вновь захлестнула волна ужаса. «Похоже, у Свонскотов был...»
«Так, похоже, это шанс. Только бы не прибили за то, что заговорил без спросу».
«Третий сын, да, я знаю. Младенец, который умер сразу после рождения».
Эванс молчал, все еще читая.
«Ну?» — спросил его Капл.
«Он прав, сэр. Здесь приписка. Согласно записям из лондонской клиники, у них действительно был сын, умерший вскоре после рождения».
Эванс поднял желтый свиток.
«Желаете взглянуть?»
«Нет», — Капл заулыбался. «Deep and neck, значит».
Мэтью мог узнать о третьем сыне только от члена семьи, то есть от четвертого сына. Приемного, конечно же.
Логично?
Масочник — это констебль, ну, разумеется. Может сколько угодно разгуливать по ночам, выслеживать жертв, а потом...
Он чиркнул пальцем по горлу. С лестницы донеслись шаги, или скорее шаги и стук, будто поднимался кто-то с деревянной ногой. Мэтью покосился на дверь и увидел, как в кабинет входит охромевший Карвер, второй охотник и по совместительству головорез Капола, крепко сбитый, с тяжелым взглядом и светлыми волосами цвета пшеницы.
«Мистер Капл», — сказал он, — «прошу прощения, но парни хотят знать, будет ли сегодня игра».
«Разумеется, будет», — Капл встал. «Передайте им и велите Эдгару и Гастингсу, чтобы все подготовили».
«Так, минутку. Вы с мистером Бромфилдом берите лошадей и езжайте в город. Посетите тамошнюю конюшню и возьмите третью лошадь, после чего отправляйтесь по адресу...»
Он заглянул в переписную книгу.
«Нассау-стрит, 39. Дождитесь темноты, если понадобится, и привезите сюда Дипона Нека. Будьте осторожны, так как он может быть не в своем уме и очень опасен. Но ни в коем случае, слышите, не наносите ему тяжелых увечий, после каковых любые другие увечья будут излишни и бесполезны». «Все ясно?» — он посмотрел на Эванса. «Кто сегодня на воротах?»
«Янах Спек, сэр».
«По дороге в город скажите мистеру Спеку, чтобы запер ворота на все замки и присоединялся к игре». «Ну, езжайте».
Когда охотники вышли, один еле ковылял из-за травмы ноги, Капл жестом отдал приказ Джереми, и тот разрезал путы на талии Берри. Мисс Леклер отпустила ее рыжие кудри, и Мэтью заметил меж ее пальцев несколько выдранных прядей.
«Подъем оба!»
Капл развел руки в стороны и подкрепил свой приказ жестом.
«Кляп можно вынуть!»
Берри повернулась к элегантной стерве, чтобы та вынула перчатку, и Мэтью первым, еще до мисс Леклер, разглядел вспыхнувший в глазах Берри огонь, подобный свету маяка на скалистом берегу, говорящему «берегитесь, здесь погибло немало кораблей». Мисс Леклер успела вытащить перчатку лишь наполовину. Берри резко отклонилась назад и протаранила лбом изящный носик мисс Леклер. Раздался хруст, который Мэтью сравнил бы с треском дыни, упавшей на мостовую с сотого этажа, если бы такие высокие строения вообще существовали. И тотчас, когда Капл лишь потянулся к Берри, а юный истязатель мистер Рипли исторгнул, если не крик, то встревоженный хрип, взор мисс Леклер затуманился, обращаясь внутрь, в царство долгого забытья и мучительного пробуждения. Ее переносица стала плоской, точно ее раздавили сковородой. Голова с хрустом ударилась об стенку, а светлые пряди взлетели в воздух точно сотни извивающихся белых змей на голове горгоны. Она сползла на пол и уронила голову на грудь. Из ноздрей на кружевные оборки платья хлынула кровь, а на подергивающемся лице начал разливаться огромный кровопотек, стремительный и черный, как чума. Берри выплюнула перчатку, та легла прямо на голову поверженной мисс Леклер, словно диковинная шляпка, изготовленная по новой парижской моде. Мэтью подумалось, что Мармадьюк Григсби не единственный член семьи, умеющий колоть орехи железным лбом. Капл рывком развернул Берри к себе, однако предусмотрительно выставил вперед руку на случай, если та захочет удвоить счет. Щеки его покрылись было багровыми пятнами гнева, но благодаря его умению обуздывать собственные чувства и изрядной доле фатализма пятна эти моментально исчезли. Капл даже сумел выдавить настороженно-одобрительную улыбочку. «Ну и удар», — сказал он, глядя на свою поверженную подельницу.
«Сволочи!»
— прошипела Берри всем присутствующим в комнате.
«Вы что творите?»
«А вот выражаться не надо», — предостерег ее Капл. «Не то мы быстренько найдем еще одну перчатку». Он по-прежнему держал руку перед собой, оберегая череп от сокрушительного удара. Мэтью не понравились эти разговоры об игре. От них колени подгибались, и мочевой пузырь пульсировал даже сильнее, чем от тугих пут на отнявшихся руках. «Нас сошлют в чудесную деревушку в Уэльсе», — сказал он, куда жизнерадостнее, чем хотелось. «Верно, мистер Капл, в деревню, которую держит профессор Фелл». Лицо Капла мгновенно побелело и превратилось в восковую маску. «Подержи-ка эту бестию, Лоуренс». Когда Эванс осторожно занял его место, Капл позволил себе еще понюшку нюхательного табака, а затем молвил. «Мистер Поллард, при всем его умении поддерживать порядок в наших делах, оказался непростительно болтлив. Дела нашего покровителя вас не касаются, сэр. Только от меня зависит, быть вам частью нашей системы или не быть. То есть не быть вовсе», — добавил он для пущей ясности. «Разумеется, мне по душе первый вариант». Вдали зазвонил колокол. Под неумолчный звон Капл взглянул на Мэтью, и глаза его за стеклами очков как будто смягчились, подернулись серой дымкой сожаления. «У вас все есть, Мэтью. Ум, полезные навыки, сила. Со временем вы могли бы сослужить прекрасную службу нашему покровителю. Но, увы, и профессор со мной согласился бы, все слишком запущено». Капл покачал головой. Непростое решение было принято. «Вот если бы вы позволили нам отнять у нее глаз, прежде чем сдать Нека», — вздохнул он. Мэтью ошалел и настороженно молчал, а Капл тем временем вернулся за письменный стол и положил блокнот обратно в ящик. Колокол все звонил. «Веселый похоронный звон», — подумал Мэтью. Берри с надеждой глядела на него, но ему нечем было ее обнадежить. «Пусть спит», — осадил Капл Джереми, когда юноша хотел позаботиться о той, с кем всегда можно было поблудить. «Ей-богу, нам всем необходим отдых. Спускайся первым, Джереми. Только не лезь в кровищу, а то ковер перепачкаешь. Ладно, идем. Вы следующий, мистер Рипли». Мэтью заметил, что даже Капл сторонится змееныша. «После вас, мисс», — сказал он Берри. Та начала была упираться, но Лоуренс схватил ее за шкирку и погнал вперед. «Дальше пойдут мистер Корбетт и граф Дальгрен». В столовой все стали ждать, когда спустится Капл. Тот вошел, весело насвистывая. В маленьком мире Саймона Капла все было прекрасно. Мэтью понаблюдал, как он закрывает за собой дверь кабинета ключом, извлеченным из кармана сюртука, а затем возвращает ключ на место. Видимо, на скорое пробуждение мисс Леклер никто не надеялся. Мэтью покосился на Берри. Та поймала его взгляд и вопросительно уставилась в ответ. «Что нам теперь делать?» Он не знал, а то, что знал, рассказывать не собирался. Путы на их запястьях были гораздо легче и при этом гораздо прочнее обыкновенной хозяйственной веревки. Именно такие были найдены на запястьях Билли Ходжеса. «Ну, идемте!» — просиял Капл. С улицы по-прежнему доносился колокольный звон. «Сэр!» — вставил Мэтью, прежде чем граф Дальгрен успел пихнуть его в спину. «Не кажется ли вам, что нужно немного подождать? Сперва убедитесь, что я сказал вам правду насчет Дипона Нека». «А зачем?» Лунный лик Капла оказался прямо перед лицом Мэтью. «Ты что ли наврал?» Пока Мэтью соображал, как лучше ответить на этот вопрос, острый, как вязальная спица, Капл расхохотался, хлопнул своего пленника по плечу и чертовски добродушно прогремел. «Ты слишком честен! Вот в чем твоя главная беда! Ну, идем! Идем!»